которому некуда было деть ее злость. Я это увидел. Представляете? Я это что, в голову себе положил? Нет. Бог стал давать новые отношения. Бог стал помогать видеть в ней правду больного человека. И боль, и претензии стало уходить. Их не осталось вообще. Удивительная вещь. И потом пришла вторая мысль. Она пришла, кстати, относительно недавно. Я это стал понимать, вот когда стал слушать вот эти семинары спикеров, приезжающих в Украину. Спасибо еще раз Украине, что у вас такие спикеры хорошие. Вот. Я самый младший братик из них. Вот. Но они, кто-то из них, я сейчас не помню, очень хорошую вещь сказал. Кто-то из них напомнил мне эту вещь. Здесь в этой книге написано: «Все мы дети существующего Создателя». Потрясающая мысль. Все дети существующего Создателя. Все до одного. Там не написано «все кроме». Там написано «все». Ага. А если все дети, то они кто?
Сестры и братья.
А если это дети Бога и сестры и братья? Может ли быть такое, что Бог этого ребенка любит больше, а этого поменьше?
Да.
Или говорит: ну этот мне не очень нравится, он вчера воровал, а этот был пьяный. Я буду любить тебя, потому что ты самая трезвая девочка. Вот Олечка молодец, а Коля еще пока надо поработать над собой. Наверное, так скажет любой человек. Но там я уверен, что отец смотрит на всех с любовью, до одного, на всех до одного. И у него нет плохих детей. У него есть потерявшиеся дети, которые пока еще с ним не встретились. У него дети есть, которые встретились и снова забыли про него. У него есть дети, которых надо отыскивать и помогать им. Но он любит каждого и дает возможность нам эту работу сделать. И я тогда уже начинаю смотреть, так, минуточку, значит, вот эти люди, которые сейчас воруют литературу анонимных алкоголиков и печатают ее в Санкт-Петербурге, и считают, что они и есть анонимные алкоголики, или собирают там вот эту 24-ю конференцию совершенно, 25-ю, сумасшедшую совершенно. Так, это страдающие люди, им плохо, у них нет спонсоров, большинство из них считает людей, работающих по большой книге, черноручечниками. Почему они так считают? А их никто не научил. Никто не был настолько убедителен в своем выздоровлении, чтобы они подошли и сказали: пожалуйста, проведи меня по большой книге. Они все еще слепы настолько, что думают, что выздоравливать это значит не пить и сидеть в интернете на висвала. Они все еще болеют. Они все еще ругаются. Они все еще выясняют отношения. Они все еще думают, что в анонимных алкоголиках можно делать бизнес, продавая книги. И что все, что здесь написано, написано не для них. Они не дураки, они просто больные люди, которые не увидели правду. И во многом виноват я. Я для них не стал тем человеком, глядя на которого они скажут: Женька, слушай, а ведь ты правду меняешься, ты правду выздоравливаешь. Мы тебя помним тем, а ты сейчас другой. Пожалуйста, вот ты нас проведи в это. Мы так устали сами от себя. Мы так устали от этой боли. Пожалуйста, проведи нас туда. Мы хотим к отцу вернуться. Это какая должна быть моя трезвость, чтобы эти люди так сказали? Мне еще работать и работать. Представляете? И вот тогда, когда вот это начинает работать, а нет вообще людей, к которым есть претензии. Они появляются и очень быстро исчезают из головы. Вот там все, там, знаете, место там должно быть очень свободным. Как я недавно услышал на одном выступлении на группе: у меня много мыслей, я же алкоголик, они вылетели как птицы, летают через мою голову, но важно одно условие, чтобы мои мысли не вили в моей голове гнезда. Любая мысль, которая свивает гнездо, убивает меня. Вот очень важно, любой человек, он сделал неправильное, раз в это: Господи, научи меня относиться к нему со страданием и жалостью, как к больному другу. И это приходит. И это приходит. И когда меня этот человек снова обижает, а у меня уже есть это сострадание и жалость, я говорю: Господи, это больной человек, помоги мне сейчас не сердиться на него. Чем я могу помочь ему? Иногда я думаю: ну я не могу сейчас помочь, он не хочет этой помощи. Значит, мне надо так выздоравливать, чтобы в следующий раз, глядя на меня, он сказал: Женя, я хочу твою трезвость. Мне надо работать над собой. Лучший способ помогать тем людям, которые еще пока не хотят в этой помощи, продолжать работать над собой. Представляете, какая глубина вообще в этой книге заложена? Если ее читать, если делать. И, собственно, у нас остается два момента по четвертому шагу. Вот появились. Итак, люди, я молюсь про людей. У меня появляется видение своих недостатков, своей стороны улицы. И потом остается понятие еще страх и секс. Ну, со страхом очень простая работа дается. Мы записали все, чего мы боимся, написано в книге. Это, знаете, Тот редкий случай, когда в книге в одной строке указано все, чего надо сделать. Записали все, чего боимся, и спросили себя, откуда у нас эти страхи. А потом дается молитва про эти страхи, да? И что мы, и правда, еще объясняется, зачем надо молиться, что молитва не надо стесняться, да? Но говорится следующее, что мы просили избавить нас от страха и сосредоточить наше внимание на том, какими нам, согласно Его воле, надлежит быть. Ну, раньше у меня был один опыт. Я брал из главы «Новое отношение к семье». Вот там есть определение, что мы убеждены, что Бог хочет нас видеть радостными, счастливыми и свободными. Отлично. Я сижу в кресле у зубного врача, мне безумно страшно, мне меняют мозг, мне там вырезают кисту, у меня проблемы со стоматологией, мне очень страшно. И я устал, это уже час идет вся эта хрень, мне так плохо. И я говорю: Господи, пожалуйста, помоги мне сейчас не бояться. Помоги мне помнить о том, ты хочешь видеть меня счастливым, ты хочешь видеть меня здоровым, радостным, свободным, ты хочешь, чтобы через меня другие люди приходили к тебе. Ты знаете, я когда вот в это ухожу, иногда я просто не чувствую, что там делает врач. У меня сейчас более важные дела. Вот знаете, это работающая вещь. Это удивительная сила у этой молитвы. Но она для меня приобрела особую глубину благодаря одному человеку, который здесь сидит, вот, и портит мою трезвость. Вот мало было книги, блин, надо было еще «Сообщество духа» перевести. Не было у бабы забот, купила она себе порося. Вот, теперь появились новые молитвы. Теперь появилась другая глубина в этих страхах. На самом деле, Коль, спасибо. Можно ругать перевод, хвалить перевод, но ругать всегда можно то, что есть. Нельзя ругать того, что нет. Благодаря вот такому самоотверженному служению появляется то, что можно использовать. Спасибо просто. Спасибо каждому, друзья, кто делает те вещи, о которых вас никто не просит. Просто потому, что вы почему-то решили, что вам надо это делать, и Бог вам это открыл в медитации. Иногда понимание приходит изнутри. Надо просто взять чужой спикерский и записать его на бумагу, и дать другим почитать. Переведите это плохо, переведите это со словарем, переведите это через пень-колоду. Но если вы этого не сделаете, этого не сделает никто. Кто-нибудь другой, может быть, отредактирует. Через 5 лет это станет текстом, который выйдет в книге. Но кто-то же должен начать это делать. Сделайте хороший подстрочник. Нам будет о чем поспорить. И давайте не будем ругать тех, кто это делает. Вот. Это так, знаете, вот то чувство, которое мне нужно в себе тренировать, это благодарность по отношению к тем, кто делает те вещи, на которые у меня не хватило духа или просто смекалки. Я не догадался, что это надо делать. Давайте не бить тех, кто догадался. Вот. Да. Вот. А то, знаете, вечно в анонимных алкоголиках, как правильно мы не знаем, делать мы ничего не будем, но раз тебе больше всего надо, мы тебя и побьем. Угу. Вот. Со страхами, друзья, в общем, понятно. Список страхов, молитва против страхов. А то, что я сейчас сообщество духа упомянул, там просто, помните, во втором шаге Марк с Дэйвом дают упражнение с табличкой. Вот. И там говорится о том, что если я продолжаю париться в своей жизни, нас это возвращает ко второму шагу, и связь идет с четвертым. Ну, например, вот моя сейчас ситуация. Мой бизнес, я работаю в консалтинговой фирме, сильно просел из-за кризиса. Устали, да? Но я сейчас заткнусь. Мой бизнес сильно просел из-за кризиса, это правда. И упали заказы, и у меня сейчас сильно упала зарплата. И в этом месяце, например, я заработал всего там 1000 рублей. Вот. При том, что привычка у меня зарабатывать, ну это где-то может быть там 2-3 тысячи долларов в месяц. Это нормальная зарплата мои последние 10 лет. Я меньше не получаю в месяц. Ну то есть, если зарплата 1000 долларов, это очень мало для меня. Я привык, ну, жить хорошо, вкусно питаться, ездить отдыхать за границу, хорошо одеваться. А последние 2 или 3 месяца я почти ничего не зарабатываю. И поначалу я как-то так к этому относился, очень спокойно. Да ладно, еще всем своим спонсированным. Молись больше, там, тра-та-та, там, правильные слова. А тут оно меня как взяло, по-честному. И так я увидел, а денег-то нет. И я сейчас заплатил за квартиру в этом месяце. А что я буду в следующем месяце платить, откуда за квартиру, я пока не знаю. Опаньки. Так, а не пора ли мне вообще-то заняться моей программой? Что-то я уже начал своей головой сильно жить в том месте, где мне нечем платить за квартиру. Чего это вдруг? И я беру сообщество духа. И там на так, ага, вот оно что. Это часть, которую я снова забрал у Бога. Угу. А каким Бог меня хочет в этой ситуации видеть? Он хочет, чтобы я занимался полезными делами, не морочил себе голову, не парился про завтра, больше ему верил. служил, больше уделял внимание другим алкоголикам, старался быть, еще раз говорю, старался быть полезным и так далее. То есть вот он что хочет. Ага, значит, об этом надо молиться, про это надо просить. И я начинаю это делать. И это дает мне возможность еще день прожить. Это не дало мне возможность, оп, избавился от этого страха и больше никогда нет. Так не бывает. Просто я сегодня живу и не парюсь. Завтра, наверное, придется снова про это просить. Я не знаю, если буду сильно париться. Вот. Друзья, это так работает, по крайней мере для меня. У меня нет ничего, чтобы я так решил. Единственная вещь, которая у меня отвалилась, еще раз скажу, это тяга к алкоголю. Вот. Есть еще тема секса. Я про нее сказал достаточно много. Не знаю, надо ли в это погружаться сильно. В сексе я стараюсь быть осторожным.
Да?
Кто еще добрый? Знаете, огласите, пожалуйста, весь список. Знаете, если я сейчас буду смотреть на Юлю и говорить про секс, я, во-первых, наговорю много лишнего, а во-вторых, много совру, потому что я пока еще не избавлен от желания, и думаю, не уверен, что мне надо в нем избавиться, и нравится женщина. Вот, понятно, я немножко буду красоваться. Вот. Но если... Что, заткнуться? Да, Бог меня учит дисциплине, а проводник Бога для меня сегодня... Леша. А сколько еще? Все, уже нет времени, да?
Минута.
Минута? Сохраним интригу. Давайте, ребят, правда, потому что вот мне вчера Коля отдал очень хорошего долга, но, в общем, первые там полгода в этой части я, правда, натерпелся всяких вещей. И один человек у меня прям остался. Один или двое. И я долго не мог прям из головы его убрать. Вы знаете, такие минуты бывают, когда тебе плохо, заболел, тебя кто-то обидел. Ну, у меня это бывает, знаете, когда я вдруг остался один, женщина не пришла, или с кем-то поссорился. И я вдруг себя ощутил в каком-то предельном одиночестве, в каком-то предельном таком, в ненужном состоянии. Такие ситуации бывают. И все как бы собралось в одно. И тогда моя голова начинает вспоминать людей, которые сделали мне плохо. Они прям начинают проходить передо мной. И мне становится хуже, хуже, хуже. И у меня раньше были прям, я погружался в это. Я прям в депрессии мог долго жить. И жить вот с этими людьми там. И мне плохо становилось. И прям вообще ад какой-то. Но вот эта молитва, она стала меня спасать. И тогда я стал просить: Господи, научи меня видеть в них больных людей. Я не вижу. Ведь тот человек, кто там бил меня по щекам, издевался надо мной, всяческие вещи заставлял делать в армии, он же точно в тот момент не хотел мне добра. Он просто очень больной. И мне надо было это увидеть, чтобы отпустить это все. Но я еще думаю, у каждого здесь есть какая-то своя болезненная часть в жизни, которую мы никак не можем вот этот кусок проглотить. И есть то, что связано с нами очень сильно. А есть то, что связано с другими. Потому что каждый алкоголик имеет какой-то травматический опыт в детстве, в раннем. Очень многие алкоголики терпели от своих родителей побои, издевательства. Многие алкоголики были изнасилованы в детстве, в молодости или в бессознательном состоянии. Потому что алкоголь и наше беспомощное состояние часто заставляют меня терпеть очень такие страшные вещи, стыдные, о которых нельзя никому рассказать. Вот. И есть много к себе претензий здесь, и очень много боли, связанной с поведением других людей. И ситуации, связанные с насилием особенно, их тяжело вспоминать. И тяжело просто так взять по четвертому шагу, больной человек, и ладно, и отпустить. Вот, это тащится большими хвостами, и вы знаете, у меня на пятый шаг люди приходили, и бывает, что люди что-то просто рассказывают, но у меня был человек, который почти весь пятый шаг свой проплакал, мужчина. Такая программа. Есть вещи, которые нужно прожить, встретиться с ними, отпустить и молиться за этих людей. И Бог делает это возможным. Это удивительная программа. Ну и то, что касается секса, знаете, вот мы говорим теперь о сексе, как будто мы сейчас начнем рассказывать о чем-то таком очень веселом, очень развлекательном, очень замечательном. Есть такая привычка у меня, говоря о сексе, хихикать. А хихиканье – это дань смущению. Это стыд. Про секс говорить стыдно. Потому что он связан с таким состоянием, когда мне было крайне неловко за себя. Я не знаю, у кого как с этим. Меня в 6 лет воспитательница в детском саду заставила идти голым перед другими детьми. Ну, я потом узнал, что это была определенная травма, нанесенная мне. И что, ну, по сути дела, это подсудное дело, и воспитатель был, ну, очень неправ. Но я же прожил всю свою жизнь до 4-го шага, думая, что со мной что-то не так. И эта память была не в голове, она была в моем теле, которое боится быть голым перед другими людьми, потому что другие смеются. А какой способ снять стыд? Хихикать самому. И поэтому так много, видимо, у людей анекдотов про секс. А что вообще, заниматься сексом — это какая-то очень смешная штука? Да нет. Я вообще не помню, чтобы мы, вот когда действительно это искренне, когда это происходит, чтобы это было как-то прям вот, чтобы все время шутки какие-то были. Хи-хи-хи, ой, какая у тебя штучка. Да нет, понятно, что двое могут резвиться, дурачиться и прикалываться, и в этом может быть юмор. Но сам секс, он не смешной, он глубокий, сильный, страстный, энергичный. Но юмора там мало вообще в этом. Откуда берется тогда смех про секс? От смущения, от стыда. Видимо, с этим надо тоже. Вообще, друзья, для меня программа анонимных алкоголиков научила про секс говорить с чувством собственного достоинства, без... я учусь говорить без ханжества, без жеманства, без каких-то там хихоньки-хахоньки. Хотя я очень много шучу про секс. У меня еще много смущения по-прежнему. Я, по большому счету, не вижу в этом особого зла. Хотя иногда, мне кажется, перебарщиваю с этими шутками. Меня иногда заносит. Но когда я говорю всерьез, и когда, например, в 5-м шаге, я никогда не смеюсь на тему секса. Ко мне еще ни разу не пришел человек на 5-й шаг, который не был бы ранен, так или иначе, в связи с сексом. Все страдали в детстве от насмешек, почти. С очень многими происходило насилие в детстве. Очень многие были изнасилованы во взрослом возрасте, даже мужчины. Потому что часть моих спонсируемых были в тюрьме. Часть были, ну, в такой среде, где это было возможно. И почти никто никогда об этом не говорил. Не очень смешно, на самом деле. И тогда мне приходится быть очень бережным и быть готовым говорить о себе эти вещи, о которых я никогда никому не рассказываю. 5-й шаг – это, знаете, для двоих такая штука. Мне очень понравилось то, что говорит Скотт Ли, что не он делает 5-й шаг, мы делаем 5-й шаг. Заметили, да, как я в 5-й шаг перешел? Незаметно из 4-го. Вот. Я сейчас не буду говорить про 4-й, как описывается секс. Там на самом деле ничего такого нет, чего не было бы написано в большой книге. Мне было важно вспомнить свои отношения. Коля, ты совсем ушел или придешь?
Нет, я задание дам.
Хорошо. Откуда я знаю? Он такой важный, может, он уйдет, потому что все неправильно. А я буду потом себе в голове крутить и думать, вот Коля ушел, потому что ему не понравилось то, что я сказал. Мне проще спросить просто. Ну, он и сказал, и все. Вспомнить отношения, записать. Увидеть, где мой эгоизм разрушал эти отношения, увидеть, где я ошибался и как следовало поступать. И начать молиться о том, чтобы Бог мне начал давать понимание, а как мне нужно быть в отношениях, чтобы отношения были здоровыми и счастливыми. Зачем все это делается? Вот в этой книге на 68-й странице говорится очень простая вещь. Мы пересмотрели наше прошлое сексуальное поведение. Мы исследовали, когда мы были эгоистичными, нечестными или беспардонными. Кого мы обижали? Не вызывали ли мы в других, без всяких на то оснований, ревность, подозрение или горечь? В чем мы поступали плохо и как нам следовало вести себя? Все это мы записали, проанализировали. Да? Ну, и я пишу. Просто есть табличка. Там пишу, ну, например, там, имя женщины. Что были за отношения? Я пишу, ну, там, первый секс с женщиной. Мне просто важно вспоминать, что это были за отношения, чтобы это я делал, это, потому что мне так опыт отдали. И я пишу, а что я сделал плохо этой женщине? Ну, я пишу, что я ее обманул, из-за нее, ну, из-за меня мы там сломали ей дверь, мы потратили ее деньги, она не поехала к мужу в больницу, была опорочена ее репутация, соседи узнали о связи со мной. И я не знаю последствий, которые она имела от мужа. Я думаю, что это и пострадали ее семейные отношения, скорее всего, потому что там был скандал, и стало известно, что произошло. Я пишу, что было со мной. Ну, я еще для себя должен понять, во что мне обернулся мой сексуальный инстинкт в тот момент. Ну, мне было 22 года, и у меня до сих пор не было секса с женщиной, мне очень этого хотелось. И я помню, я был пьяный, мы гуляли просто в одной квартире, и соседка зашла то ли за сигаретами, то ли еще что-то, и я пошел к ней, зашел типа за сигаретами или за чем-то, ну и у нас начался секс, и в общем, был скандал, потому что ее муж в этот момент лежал в больнице, а пили мы у друзей ее мужа, меня очень сильно избили, чуть не убили, скинули с лестницы, я помню, я там на голое тело натягивал штаны, бежал, и мне было очень страшно, я протрезвел в этот момент, мне разбили лицо, вот до сих пор у меня шрам на губе, вот, ну, там уже женщина одна сказала, нефига налево ходить, ну, извините, это было первый раз, знаете, и то, что было, могло быть таким прекрасным, то, что могло быть связано с романтикой, со светлыми воспоминаниями, со стихами, было грязным, пошлым, глупым, с болью, с кровью, со шрамами, и никому не нужно. Я ничего не получил. Но кроме одного, что я наконец почувствовал себя в постели с женщиной, наконец-то, что я могу, что у меня получается, что у меня работает не только в руках, а оказывается внутри женщины тоже работает. О, какое хорошее открытие. Все супер. Удивительно, как мужчины много этому придают значение. Я не стал взрослее, я не стал мужчиной от этого. Я остался по-прежнему мальчишкой, который все еще не понимал. Это была активная фаза моего алкоголизма. Вот, я пил тогда очень сильно и был несчастен. И никакой секс не мог меня спасти от самого себя. Это была иллюзия, что якобы занимаюсь сексом женщиной, я становлюсь взрослее, типа становлюсь мужчиной. Мужчина становится, когда берет на себя ответственность за свои поступки. Нет другого способа взрослеть. А это было абсолютно безответственное поведение. Ни для нее, ни для меня. Ее я судить не могу. Но это был секс. И это заслуживает исследования. В этой табличке. Ущерб, который она понесла, понятен. Она пострадала в этом. Пострадала из-за моей лжи, пострадала из-за моего эгоизма. И я пострадал. И я тоже написал про себя. Мне это важно. Хотя книга пишет только об ущербе к ней, мне нужно видеть еще ущерб себе, так было сказано мне спонсором, потому что мне всегда кажется, что немножечко еще секса не помешает. А мне нужно было увидеть, что секс почти всегда приносит проблемы в мою жизнь, если этот секс бездумен, если он без участия Бога, если я эгоистично пользуюсь своими сексуальными возможностями, дарованными мне Богом. И как следовало поступить? Там написано вот, да? В чем мы поступали плохо, как следовало поступить? Я врал, я был пьяный, я вел себя безответственно. Я говорил ей, что люблю ее в то время, когда этого не было. Я просто хотел секса, а говорил ей о чувствах и о том, какая она красивая. Вот. Как следовало поступить? Ну, вообще не надо было пытаться иметь с ней секс, при том, что я не знал эту женщину в принципе. Самый простой поступок. Не иметь этих отношений с этой женщиной. Я бы ничего не потерял. Это был честный вывод. Вы знаете, вы не поверите, весь секс, который у меня был в жизни, 90% случаев, как следовало поступить, не иметь этих отношений. Просто не вступать в эти отношения. Я бы ничего не пропустил, точно. Одна женщина, с которой мы действительно любили друг друга, дала бы мне весь этот опыт с головой. А я искал это по-разному. Я искал это, знаете, как вот вместо того, чтобы питаться полноценной пищей, я питался крошками с помоек. Да, беря то, что подворачивалось под руку, беря то, что плыло само в руки. Ну, в этом много для меня чего открылось. И вообще, когда я говорил о своем сексе в первый раз, у меня тоже были слезы, потому что у меня был разный опыт, и было много стыдного, было много того, о чем я никогда никому не рассказывал. Вы знаете, это очень серьезная работа. Когда мы с вами исследуем секс, мне нужно быть готовым, быть настолько честным, чтобы правда смотреть на то, что происходило в моей жизни. Перестать рисоваться, перестать из себя что-то изображать, перестать хотеть казаться кому-то нравиться, а просто быть тем человеком, у которого и в сексе тоже очень много путаницы, для которого секс пока еще не возможность, дарованная Богом, а просто одна большая проблема. А в книге написано таким образом: мы пытались выработать разумный, здоровый идеал нашей будущей сексуальной жизни. Разумный, здоровый идеал. На чем он основан? На том понимании, как неправильно поступать и как надо было поступать. И я молился о том, что пришли идеалы сексуальных отношений, и у меня родился список. Не идеал того, что это там блондинка, там такого-то роста, с такой-то грудью, а пришло понимание, как вести себя в отношениях, чтобы эти отношения были полезными. Потому что по ограничению по сексу в этой книге только одно, если вы помните. Помните какое, да? Тут не написано, что секс вне брака невозможен. Тут не написано, что нельзя самому себе делать секс. Тут не написано, что нельзя сделать с собачкой это. Если собачка не против, почему нет? Вот. Вот. А что здесь написано? Кто помнит? Чего не должно быть в сексе? Угу. Одна очень простая вещь. Да. И это для меня оказалось, знаете, такой очень спасительной новостью. Смотрите, что пишет книга нам. Какими бы ни были наши идеалы, нам надлежит стараться достичь их. То есть, если я написал, что мне нужно быть верным, или мне нужно быть честным, или то, что я должен помогать этой женщине, или я должен быть, строить с ней какие-то другие отношения, или я не должен использовать женщину, или я должен заботиться о ней, или я должен быть ответственным за то, что я делаю в отношении ее, да? То есть это список того, как я себе, ну, представляю, как Бог мне подсказал, какой должен быть секс хорошим. Вот. Тут написано дальше: надлежит стараться достичь их. Нужно обрести желание исправить причиненное нами зло, если это, конечно, не причинит еще большего зла. Да, я думаю, нет смысла ходить по всем женщинам и извиняться, что на самом деле я вас не любил. Я просто вас хотел, простите меня, пожалуйста. Иначе говоря, мы решаем сексуальные проблемы, как всякие иные проблемы. Погружаясь в размышления, мы просим Бога подсказать нам, как нам следует быть в каждой конкретной ситуации. Поэтому про каждую женщину мне нужно было молиться и спрашивать Бога: Господи, а как ты видишь, как мне нужно было поступить? И как мне нужно вести себя сейчас? Только Бог может быть судьей в наших сексуальных взаимоотношениях. Конечно, советоваться с людьми полезно, но высшим судьей остается Бог. Поэтому для меня одно из правил. В анонимных алкоголиках мы не обсуждаем чужое сексуальное поведение. Мы не обсуждаем тех, кто гуляет от своих жен. Мы не обсуждаем тех, кто занимается сексом по интернету. Мы не обсуждаем тех, кто имеет пристрастие к своему собственному полу. В этой книге ничего про это не написано. Только Бог является судьей. Люди не могут судить чужое сексуальное поведение. Ни при каких условиях. И я никогда не сужу своих спонсируемых, потому что когда человек приходит с пятым шагом рассказывать про твой секс, ему всегда стыдно. И если я буду говорить: ай-яй-яй, как же так? Да ты чего? Да ты с ума сошел? Да кто же тебя себя ведет? Да ты что, и ты и это делал? Охренеть вообще. сиди там, не трогай меня, я потом, да, чашку я эту выкину, ладно, не мой. Ну, это я могу тогда помочь человеку? Конечно, нет. Вы знаете, я открыл такую вещь. Какую бы стыдную вещь ни делал человек в сексе, я всегда делал что-то похожее. Не люди, вообще не. Люди делают одинаковые вещи. Все делают одинаковые вещи. Никто не является особенным. А тем более, что мы как сексуальные существа в процессе развития, у нас есть некие экспериментальные поведения, когда мы пробуем что-то. Мы не обо всем рассказываем. Но нам есть о чем вспомнить всегда. И большая книга нам пишет, что мы обнаружили, как бы низко мы ни пали в прошлом, наш опыт может быть полезен другим. Вот в этой части выстреливает ваше любое сексуальное поведение, кого вы стыдитесь. Когда я принимаю пятый шаг, мне всегда есть чего вспомнить. И как бы какие бы стыдные вещи не рассказывал человек, я всегда могу сказать, знаешь, ну, у меня была такая похожая история, я могу тебе рассказать, если интересно. Ну, старый анекдот про попугая вы помните, да? Нет. Это уже общее место. Ну, когда спонсируемый, запинаясь, начинает рассказывать спонсору про то, как он имел секс с попугаем. И возникает такая неловкая пауза. Спонсор к спонсируемому подвигается и говорит: «Слушай, а твой тоже сдох?» Нам всегда есть что вспомнить. Но вот, друзья, есть одно ограничение. Что если мы не сможем жить в соответствии с выбранным идеалом и собьемся с дороги? Да, кстати, еще одна важная весть про секс. Я стараюсь быть осторожным в рекомендациях своим спонсируемым по сексуальному поведению. И стараюсь не поддерживать те ограничения, которые выдумывают себе сами спонсируемые. Ну, тонкая вещь, мастурбация. Все люди делают это. Все. Я еще не слышал ни одного пятого шага, где бы человек сказал, что он не знает, что это такое. И где бы человек сказал, ну, это было давно, в 13 лет. Это делают все. Все. Только часть признается, часть очень сильно как-то смущается, часть об этом принципиально не хочет говорить, а часть с этим борется. Думая, что это, блин, от этого шерсть на руках растет. И Бог смотрит строго. Я часто говорю, тебе не приходила в голову мысль, что когда ты это делаешь, он улыбается? А тебе не приходила уже в голову мысль, что когда ты это делаешь, как минимум ни одна женщина не пострадала от твоего эгоизма? Может быть, так проще? И мир был более спокойное место в этой ситуации? У тебя ушло на это 2 минуты. Все, займись полезными делами. И не парь себе голову. Ты женщине мозг выносишь гораздо дольше. Все, зашел на нужный сайт, сделал салфетки рядом, иди вымой руки и занимайся делами. Все. Зачем придавать такое значение такой мелочи? Почему столько много танца вокруг этого? В этом смысле анонимные алкоголики не ханжеское общество, где мы пытаемся регламентировать сексуальную жизнь друг друга. У нас есть только одно ограничение, друзья. Значит ли это, если мы собьемся с дороги, что мы непременно должны начать пить? Кое-кто скажет вам, что это именно так, но это полуправда. Все зависит от нас и наших мотивов. Если мы сожалеем о случившемся и честно хотим, чтобы Бог вывел нас на путь добра и истины, значит, мы верим, что получим прощение, и все это послужит нам хорошим уроком. Если же у нас нет сожалений, и наше поведение продолжает причинять вред другим, то мы непременно начнем пить. Это не теоретические рассуждения, это факты из нашего прошлого опыта. Заметьте, только одно ограничение. Какое? Наше поведение в сексе не должно причинять вреда другим. И когда человек говорит: «А, я сделал вот это», я задаю вопрос: «Кто-то пострадал?» Я говорю: «Слава Богу, никто не пострадал. Отлично. Ну, может быть, тебе не надо себя уже за это так наказывать? Что, собственно, произошло?» Я стараюсь в своем сексуальном опыте быть дружелюбным по отношению к себе и бережным по отношению к другим, и тоже дружелюбным. Не осуждать, не давать жестких рекомендаций. Мой единственный запрет, обычно жесткость по сексу, идет, когда человек проявляет нечестность и когда его поведение может действительно принести негативные последствия. И у меня есть очень жесткие вещи, которые я не поддерживаю. И, ну, я не могу сказать, что осуждаю. Я предупреждаю о неправильности этого поведения. Это всегда поведение, связанное с вредом. Первый случай. Если человек не уверен в своем статусе с точки зрения вируса какого-то, есть подозрение на вирус, то, ну, человек должен быть честным с партнером, и должны быть и медицинские анализы. Он должен точно знать, какому риску он подвергает своих партнеров, а партнеры должны знать, какому риску, на какой риск он идет. Ну, почти у всех алкоголиков есть герпес. Папилломавирус. То есть есть вирусы, которые есть почти у всех людей. Они от иммунитета просто активируются. А почти все мы, потому что когда мы были пьяными, мы не были очень разборчивыми. И поэтому есть набор вирусов, которые мы носим в себе. Вот. И мое правило, вступая в сексуальный контакт, нужно сказать о тех вирусах, которые ты носишь. Чтобы у другого человека был выбор, соглашаться на секс с тобой или нет. Это страшно. Я попробовал. Отлично работает. Знаете, сразу получается гораздо больше доверия. И нет необходимости о себе что-то врать. Что?
Эгоистично.
В смысле, почему?
Чего?
Вы можете не идти со мной на связь, я говорю, но у меня герпес. И вы мне нравитесь. Она говорит, да и хрен с ним. У меня тоже. Я тебе скажу, что у меня, ладно. Последний случай был именно такой. Вы знаете, это честно. И мне кажется, это правильно. Потому что женщина может сказать, нет, тогда я не буду, окей? Господи, значит, мне это не надо. Вот и все. Вы знаете, и это на мой взгляд, и, ну, просто недавно у меня возобновились отношения с бывшей женой. Мы когда-то были мужем и женой, мы познакомились с ней в анонимных алкоголиках, мы 7 лет прожили вместе почти. И мы расстались, потому что. Я не буду сейчас. И мне просто сложно это анализировать, не анализируя ее поведение. А я не могу быть, ну, вообще, я люблю эту женщину, я вообще не хочу говорить о ней ни одного плохого слова. 10 лет мы с ней не встречались фактически. За это время я успел 2 раза жениться. У меня был разный сексуальный опыт, помимо там жен. И так получилось, что она срывалась. Это я могу сказать, она об этом сама рассказывает. И через серию срывов она пришла в выздоровление, вернулась к спонсору, стала активно работать по шагам. И сейчас она одна из наиболее активных женщин, которых я знаю в анонимных алкоголиках, и у нее около 5 лет трезвости. Она, ну, постоянно звонит спонсору, у нее есть спонсируемая, она работает по большой книге. У нее есть спонсируемая в реальности, есть в скайпе, она ходит на, ну, служит на группе, и у нее очень хороший опыт. И она первый человек, который сказал, что он работает по сообществу духа. И спросила меня, как, а ты еще нет? Я говорю, нет. И очень сильно расстроился. Как это так? Эта женщина меня опередила. Вот. Мы снова с ней стали встречаться после того, как год назад меня оставила жена. Но за то время, что встречи, я узнал кое-что про свое здоровье. И перед тем, как у нас начался секс, и мы там еще ждали, да. Вы знаете, это была хорошая история. Когда я говорил со своим спонсором, она говорила со своим спонсором, и мы держали срок определенный. И мы оба были честны друг с другом. И нам нужно было друг другу честно сказать о том, какие мы сейчас, и что у нас в отношениях других, и какие есть хвосты, и что происходит. Это удивительный опыт открытости, какого-то принятия. И это странная вещь. Я с женщиной, которую я, в которую был влюблен, на которую был сильно обижен, которой у меня были предъявы, я женщина, на которой у меня нет в сердце вообще ни одного темного пятна. Потому что она просто, ну не знаю, она в свое время жила в моей голове, потом она жила в моем 4-м шаге. Она была тем человеком, кто никак не хотел из моей головы убираться, и мне пришлось пройти определенный путь. И как же потрясающе сейчас, когда отношения, правда, новые, вот такие, как о них пишет большая книга. Следующий этап, на который я хочу с ней выйти, это совместная молитва и медитация. И, ну, она уже предложила это делать. Но, знаете, мне проще показать ей, как я мастурбирую, чем вместе с ней медитировать. Но она предложила, и я хочу с ней в этот опыт двигаться. Я хочу с ней соединиться еще на уровне каких-то духовных переживаний. Вот, и мне очень дорого то, что происходит. Я очень Богу благодарен за это. Я вчера кого-то напугал, сказав, что два анонимных алкоголика – это проблема. Это проблема при условии, что они не работают по программе. При условии, что их отношения важнее их трезвости. Вы знаете, мне так нравится, когда я говорю, ты приедешь сегодня. Мы не живем вместе, потому что мы поняли, что нам сложно жить под одной крышей. Мы встречаемся. Периодически она остается у меня ночевать. Ну, периодически мы расстаемся, и ну, каждый занимается своими делами. Как мне это нравится, когда я говорю, ты приедешь, я соскучился. Она говорит, знаешь, у меня сегодня вечером встреча со спонсируемой. Я говорю, окей. И все. Я не делаю вид. Ну, так надо, все. Ну, я пишу, там, привет, как дела? Она говорит, все хорошо, ты есть в моей жизни. Все. Вопрос, мог ли я сам себе это организовать? Просто маленький кусочек истории, который выпал. 10 лет назад. Она уходит в свою сторону, я ухожу в свою. Мы ужасно обижаемся друг на друга. Каждый идет своим путем. Она начинает где-то срываться, я ношу в себе зло. Спустя 4 года мы пытаемся встретиться. У нас случается секс. И она напивается. И я вижу эту женщину пьяной. И я ей что-то говорю. И она матом посылает меня просто далеко и надолго. Со всей души, с какой могла только. Вот со всей дури просто со своей. От всего сердца она мне сказала, иди. Эта женщина сказала мне это. И я сказал, окей. Я не хочу тебя больше видеть в своей жизни никогда. И иду строить свою жизнь. Она идет строить свою жизнь. А Кирилл нам уже рассказывал, что бывает с алкоголиком, который активно строит свою собственную жизнь. Обычно эта жизнь становится не в радость. И дальше происходит вот что. Я через семинар, который я услышал в Мелитополе, возвращаюсь. Хотя я не уходил далеко от анонимных. У меня были спонсируемые, я читал эту книгу. Мой телефон звонил не очень часто, и дел было не очень много. И на группы я ходил для галочки. Ну, типа, знаете, уже знал, что ходить надо. Но я был одной ногой в анонимных алкоголиках, а второй ногой в своей обычной жизни. Я не подчинил эту жизнь целиком. И поэтому моя жизнь мне не нравилась. И я благодаря вот этим людям, Юля, Олег, Володя, Алексей, кто еще там был?
Юра.
Юра, да. Я благодаря этим людям вдруг понимаю, что у этих людей трезвость лучше, чем у меня. Я хочу обратно в анонимные алкоголики. Пустите меня обратно. И что мне остается делать? Вернуться на группу, взять служение. Кстати, странная вещь. Возвращаюсь на группу, беру служение, начинаю молиться, начинает звонить телефон и говорит, мне нужен спонсор. У меня количество спонсируемых выросло сразу в разы. То есть было 1-2 человека, и вдруг становится 15. Откуда они взялись? Это что, сарафанное радио? Молев вернулся в программу, давай, давай нагружать его. Было ощущение, что Бог говорит, отлично, Женя, ты, мне тебя не хватало. Конечно, есть много работы, которую надо делать. Да, конечно. И это начинает происходить. И что происходит дальше? Год, второй, третий это происходит. А у меня все еще не кончается этот идиотизм. Мне все еще нравится быть в таких анонимных алкоголиках. У меня жизнь не становится лучше. Причем отношения с той женой, с которой я нахожусь, наоборот, начинают постепенно затухать. Кстати, о сексе. Эта женщина говорит мне однажды следующую вещь. Я все поняла. Я тебя очень люблю. Но твои анонимные алкоголики всегда будут для тебя важнее. Я говорю, дорогая, я люблю тебя, но это так. Это важно для меня, иначе я просто умру, я сойду с ума. Я сейчас живу по-настоящему, я наконец-то стал жить по-настоящему. Я не могу жить ради тебя. Я готов быть хорошим мужем, я готов делать все, что нужно, но мне нужны анонимные алкоголики как воздух, пойми меня. Она говорит, я не могу это принять. И мы расстаемся очень спокойно. Это был лучший развод в моей жизни, без ругани. Она просто уходит, говоря, окей. И я в тот момент говорю Богу, Господи, я не знаю, как надо. И вы знаете, если бы я держался за идею любой ценой сохранить брак, что за идиотизм, с чего я взял, что надо любой ценой, откуда я знал, что его вообще надо создавать? Это было мое своеволие. И сейчас я говорю спонсору, что делать? Молись о ее счастье. Написано, молиться только о счастье другой стороны. Господи, пожалуйста, со мной, без меня, пожалуйста, пусть она будет счастлива, пусть ей будет хорошо. Пожалуйста, пусть у нее состоится все, может быть, она найдет другого мужчину. Но если это я, пожалуйста, скажи мне, и я буду рядом с ней, я буду стараться, хотя мне очень трудно на самом деле. Она собирается и уходит. Грустно, но через 3 дня я вдруг понимаю, у меня правда ощущение, что этот этап жизни закончен, и надо делать что-то другое. И спустя какое-то время вот эта женщина, Лена, появляется в моей жизни снова. Мы встречаемся, мы смотрим друг на друга, мы ходим в кафе. Мы как бы заново друг друга узнаем. Мы тут посчитали, мы знаем друг друга 19 лет. 10 лет мы не поддерживали фактически отношений. Была попытка за эти 10 лет заняться сексом, это было абсолютное своеволие, плюс она была в срыве, ничего хорошего не получилось. Тема была закрыта. И вдруг я вижу глаза, которые светятся. Я не знаю, как это работает. Мы снова вместе. Сценарий нашей жизни ведом только Богу. Но я пока вижу очень просто. Я нахожусь в программе, у меня все складывается. Я выхожу из программы, у меня начинается жизнь в стиральной машине. Я возвращаюсь в программу. И у меня снова начинает все складываться. Как только я говорю Богу, пожалуйста, управляй ты, почему-то все происходит лучше, чем пока управлял я. Я не могу это объяснить. Но сейчас моя сексуальная жизнь лучше, чем когда бы то ни было. Вы знаете, мне даже странно немножко. Мне кажется, что мне немножко лет отняли. Я как бы стал моложе, я стал, как мужчина лучше, мне кажется вообще. Я не знаю. Как будто вот сейчас все и происходит.